Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общественная акция в поддержку Надежды Савченко в Европе. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Кому выгодно было уничтожить более сотни торговых павильонов в Москве? Мнение экспертов. Продолжение протестов валютных заемщиков российских банков. Об этих и других событиях и темах 15 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В нескольких европейских странах 15 февраля началась акция под названием «Свободу Надежде Савченко. Мы голодаем». Эту инициативу депутатов Совета Европы подхватили социальные сети и гражданские активисты. К акции может присоединиться любой человек в любом месте в Европе на день, на два или символически на несколько часов, рассказывает одна из ее координаторов, сестра Надежды Савченко Вера. В России украинскую военнослужащую Надежду Савченко, напомню, обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК и незаконном пересечении российской границы. Она все обвинения отрицает и утверждает, что к тому моменту уже была захвачена донецкими сепаратистами, которые затем переправили ее в Россию. В середине декабря суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку, уже третью с момента ее ареста летом 2014 года. Сегодня с Верой Савченко побеседовал мой коллега, обозреватель корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Сергей Дорофеев.
Как сейчас себя чувствует Надежда?
Она уже привыкла быть голодной, хотя это, наверное, не с того, с чего надо привыкать. Она рада тому, что уже скоро конец этого суда, который совсем не похож на суд. И скоро должны политики что-то предпринимать. Вот чтобы им было охотнее не забывать о людях, она собирается огласить сухую голодовку, сухой страйк. Это вообще без ничего, без жидкости. Сейчас она во время судовых заседаний употребляет пищу наподобие детского питания. Это вот 3 дня в неделю. А 4 дня она находится в СИЗО, там она вообще не ест. Ну, пока так.
Что собирается делать защита дальше? Когда ее фактически лишают права голоса, по-вашему, у адвокатов есть некий план «Б»?
По-моему, нет. Адвокаты – это люди, которые должны и умеют работать в процессуальном поле. Даже если оно деформировано, как в России, я не думаю, что у этих людей они какие-то виртуозы, какие-то авантюристы. Они надеются на то, что мяч перейдет на поле политиков, дипломатов. И там уже будут о чем-то договариваться, потому что, судя с того, как ведут себя судьи, суд не собирается быть честным.
Вообще у Украины, как государства, по-вашему, есть некая четкая стратегия, понятная, для освобождения Надежды Савченко? Потому что складывается ощущение, что да, власть помнит о Надежде, знает о том, что она сейчас переживает в России. Но все действия государства, они достаточно ситуативны и, я бы сказал, даже хаотичны. У вас нет такого ощущения?
Ну, я с вами совершенно соглашусь, потому что на своей шкуре чувствую, как это. Поэтому нет определенного человека, который отвечает за кейс Савченко и остальных ребят.
Которые... Сенцова того же.
Ну, Сенцова, Крапюка, Клыха, Кольченко. Это как минимум та пятерка, которая есть все шансы.
Это только те, которые на слуху.
Ну да. И власть, ну она интересуется, поскольку народ интересуется. Она должна интересоваться, чтобы рейтинг держать свой. И это понятно. Это любая власть, любой державы.
Нет стратегии. Если ее нет на самом деле, почему ее нет?
Ну, много других проблем. Задача власти – удержаться. А плюс еще в нашей стране еще и реформы нужно делать. А реформы – это всегда не совсем приятно, и это может породить недовольство народа. Поэтому там много других проблем, которые…
Своевременные.
Да.
То есть вы говорите, что освобождение Савченко – это скорее, по-вашему, вопрос имиджевый для украинской власти, нежели стратегический, который находится в повестке сегодняшнего дня. Правильно я
понимаю? По-моему, субъективному мнению – да.
Намедни Надежда написала письмо в редакцию интернет-издания «Медуза». Вот. Но ответы на вопросы журналиста, как утверждает сама Надежда, пенитенциарщики не пропустили. И там же, в этом материале, на «Медузе» Надежда дает понять, что все ответы знает моя сестра Вера. всей информации располагаете вы. Вы можете нам рассказать, что в итоге цензура не пропустила?
Я знаю этот диалог Нади с «Медузой», и, к сожалению, сейчас у меня нет этих ответов. Скорее всего, адвокаты забыли мне их передать.
Подождите, адвокаты вам забыли передать эти ответы?
Ну, бывает такое. У нас такой единственный более-менее надежный коридор без прослушки общаться с Надей – это через адвокатов письменно. И в силу занятости адвокатов они иногда забывают нам передать письма друг другу. Вот, поэтому я сейчас не располагаю той информацией, которую Надя написала «Медузе». Но я знала вопросы «Медузы». Я понимала, что они чуть-чуть отличаются от Life News своими вопросами. Вообще странные были вопросы, мягко говоря. Поэтому я не понимаю, на что рассчитывали эти ребята. Вот в результате Надя попыталась им написать письмо, так как сейчас усложнился вообще с Надей какой-нибудь диалог письменный, потому что все, что видят службы, тюремщики, все изымается на цензуру. Естественно, в цензуре оно там и тонет. Поэтому что-то получить от нее рукой сейчас сложно.
Мой следующий вопрос о перспективе. В начале года адвокаты Надежды говорили, что, ну, по сути, вот, описывая контекст происходящего и то, как идет процесс, говорили, чем хуже, тем лучше. То есть, мол, когда количество нарушений в суде превысит критический объем, то тогда голос мировых политиков, которые продолжают делать заявления о Надежде Савченко и, собственно, протесты во многих странах, все это зазвучит громче и в итоге заставит Кремль освободить Савченко. Мол, это может произойти уже даже в марте. Насколько такая перспектива реальна, по-вашему?
Ну, тут с адвокатами, вот с этой фразой «чем хуже суд себя ведет, тем лучше для дела Савченко» я соглашусь. И действительно, вот самый худший момент для суда на сегодняшний день – это то, что адвокаты поймали за руку следователя, который уже Маньшина, Диму, который должен был давно отойти от дела, он сделал расследование и ушел. Но он почему-то сидел и суфлировал лжесвидетелем со стороны обвинения. И его адвокаты сфотографировали, хотя они были уверены, что этого никто не узнает. И вот сейчас он вынужден был приехать, давать показания, почему, что он там делал, чего он хотел. Вот это очень плохое для суда. Ну, мы видим, как судья выгораживал этого Маньшина. Он снимал все вопросы, он говорил, это не относится к делу, и вообще читайте материалы дела, это там есть. Это нужно, чтобы видел мир, понимал, читал как угодно, в комиксах, в отчетах. Это нужно доносить политикам мировым. И я обращалась к новому президенту Парламентской ассамблеи Рады Европы. Я попросила его прислать на суды ихнего юриста, ну, чтобы тот зафиксировал конец судебного заседания, написал свой отчет. Педро Агромонт, по-моему. Но господин Агромонт, он сказал, это не их традиция, это лучше через Раду Европы, через Ягланда Турнберна. Такой первый отказ. Хотя можно было бы, да, чтобы мировые политики такого уровня получили информацию со своего с первоисточника. Задача как бы донести то, что творит Россия. Потому что у России очень мощные масс-медиа на весь мир.
Но информационная конъюнктура, наверняка вы это сами понимаете, отодвигает вопрос Савченко, Сенцова и других украинских заключенных в России на второй план.
Ну это да.
И тогда я хочу вернуться к предыдущему вопросу. Все-таки перспектива разрешения истории Савченко в России, она может быть связана как-то с мартом, не знаю, могут освободить в апреле? Как вы это оцениваете, эти шансы?
Ну, я так шутя. Если сделать эмбарго на продажу нефти в России до освобождения Савченко, то она выйдет свободно завтра. Но этого вопроса не поднимается. Поэтому когда? Это для меня самый страшный вопрос. Я слышала информацию от моего президента, от президента Украины, что она будет свободна в мае 2015 года. Так что кого спрашивать, если мой президент ошибся?
Напомню, что с Верой Савченко, сестрой Надежды Савченко, беседовал обозреватель корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Сергей Дорофеев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В последний день работы 52-й по счету ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, завершившейся 14 февраля, Россия вновь была подвергнута выступавшими жесткой критике. Ключевыми темами обсуждения в Мюнхене в этот раз стали роль Москвы в войне в Сирии и в конфликте на востоке Украины, а также европейский кризис с беженцами. В частности, американский сенатор Джон Маккейн 14 февраля заявил, что договоренность о прекращении огня между силами оппозиции и войсками Башара Асада, достигнутая в Мюнхене участниками международной группы поддержки Сирии, полностью соответствует целям российского президента Владимира Путина, но не всего международного сообщества. Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев, в этот раз впервые представлявший Москву на конференции в Мюнхене, в своей речи подчеркнул, что причиной конфликта в Сирии стало, цитата, «определенное влияние извне», и предостерег страны Запада от развязывания новой холодной войны. За два месяца до начала нынешней Мюнхенской конференции по вопросам безопасности ее организаторами был подготовлен доклад, предупреждающий о кризисе в отношениях между Россией и Западом. Как отмечает в нем председатель Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, уже год назад по этой причине для существующего миропорядка и отдельных государств возникли значительные риски, и с тех пор ситуация лишь продолжает ухудшаться. С этим тезисом согласен политолог, бывший главный редактор русского журнала, в прошлом директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов, с которым я побеседовал перед программой. Почему в этот раз на Мюнхенскую конференцию поехал не сам Путин и не глава МИДа Сергей Лавров, как бывало ранее, а Дмитрий Медведев, который не занимается внешней политикой?
Поездка именно Медведева – это поездка второго, конечно, человека государства. Выбор продиктован именно этим, потому что Лавров участвовал в этот раз. Путин не участвовал, как правильно написало большинство обозревателей, поскольку опасался быть освистанным, и я считаю, что это справедливо. Он решил в нынешней ситуации избежать негативных для себя каких-то высказываний активных на конференции. Путин для себя самого в последнее время все больше оставляет коридоры двусторонних отношений, избегая вообще участвовать в международных мероприятиях. Путин развивает такую идею, что международные организации и форумы подобного рода, они, в общем, не представляют как бы суверенных стран. Весь суверенитет только в двусторонних отношениях. А там, где международные какие-то объединенные акции, там всегда есть чья-то злая воля, злая рука Вашингтона, Госдепа и так далее.
И что же Россия на этот раз предъявила миру устами Дмитрия Медведева? Он и выступал, и несколько масштабных интервью дал тому же Евроньюз, что, например, фактором развязывания конфликта в Сирии стало, вот цитата из него, «определенное влияние извне», или вот что при этом миру, а следует читать России, в первую очередь, «необходимо сотрудничество, а не конфронтация», и еще одна цитата из Медведева, «третья мировая встряска».
Медведев, несмотря на то, что цитирует активно его высказывание про Третью мировую войну, я думаю, что его выступление не настолько жесткое, не настолько угрожающее. В действительности он просто выступил с максимальной для себя жесткостью, Путин выступил бы резче, конечно, с максимальной жесткостью обозначил старые путинские тезисы и, в общем, текущие тезисы путинского внешнеполитического курса. То есть какой-то новизны в выступлении Медведева, на мой взгляд, нет. А на полях конференции состоялись эти все ожидаемые встречи в формате нормандской группы и переговоры Керри и Лаврова по поводу Сирии. Поэтому сама риторика Медведева, она в значительной степени просто направлена на то, чтобы подчеркнуть, Кремль выступает все с той же проактивной позицией, хочет участвовать активно в мировом урегулировании, в мировых делах и участвовать именно с такой военно-политической позицией. Это довольно, в кавычках, перспективно, потому что, несмотря на то, что эта позиция Кремля, конечно, вполне прозрачна для Запада, ее критикуют, постоянно разрабатывают различные планы, купировать угрозы, которые несет с собой эта позиция. Но при всем при этом мировой зритель и общество разных стран, конечно, хорошо видит, что Запад в целом растерян перед этой активностью Кремля. Никакого стратегического ответа по-прежнему нет. Есть бесконечно идущие дискуссии. И Мюнхенская конференция, кстати, в этом отношении, она тоже была довольно показательной. Она в первую очередь, на мой взгляд, показала, что по вопросу об угрозе Кремля, о кремлевских угрозах нет никакого единства. Выступление Соланы, например, бывшего главы НАТО, было принципиально же иным, чем выступление действующего главы НАТО. Ну, разумеется, в Европе всегда должна быть дискуссия. Понятно, что есть разные точки зрения, и это хорошо. Но в данном случае это отражает не только высокие достоинства европейской демократии, но и реальный фактор непонимания того, что дальше делать со странной, тревожащей, неадекватной, но тем не менее непрерывно развивающейся политикой Кремля.
Президент Украины Петр Порошенко в субботу, выступая на Мюнхенской конференции, прямо обвинил лично Путина в агрессии против Украины. Это какие-то последствия будет иметь? Или это было сказано, потому что это неизбежно с точки зрения Киева должно было быть произнесено, ну и произносилось уже не раз?
Ну да, конечно, здесь последствий никаких не будет, потому что дело в том, что сейчас, после уже длительного периода и нормандского урегулирования этих двух Минсков и года попыток урегулировать, все понимают, что у Киева есть своя риторика, действительно, Киев ее должен озвучивать, но, конечно, уже такой острой реакции на это нет, и в этом смысле слова тут тоже нет никакой новизны.
Владимир Путин, который в этот раз в Мюнхен не поехал, выступил здесь в 2007 году со знаменитой поворотной речью. Вот конфликт России с Западом, и не только с ним уже, да, за минувшие 9 лет развивался просто с ускорением. На этот раз в Мюнхене все страны-участницы, ну, назовем так, глобальной системы безопасности, явно же пытались в разговорах искать ответ на вопрос, вот к чему в итоге должно привести это изменение российской политики, если проецировать эту политику в ближайшее будущее. На там 5, 7, 10 лет. Сколько вариантов развития событий существует, по вашему мнению?
Можно сказать, это даже самый главный вопрос, потому что он так, собственно, и формулируется. А что будет через 5-7 лет, вот если политика Кремля будет такой же? То есть к чему это может вообще привести или должно привести? В том числе и с позиции самого Кремля. Каков же желаемый исход? И здесь очевидно, что есть всего несколько сценариев, а вовсе не бесконечное количество. Во-первых, первый простой сценарий, что Кремль окажется одной из сторон реальной большой войны. Мы видим прекрасно, что хотя США и Евросоюз, конечно, стремятся избегать войны, но вполне может сложиться ситуация, когда война, тем не менее, произойдет, как бы в кавычках, чужими руками. Саудовская Аравия, Турция, Россия, а может быть еще целый ряд вторых стран, не первых, а вторых стран, окажутся втянутыми в вооруженный конфликт. И тогда Россия становится частью войны. Это один сюжет, который, в общем, на самом деле для Кремля не так и плох, как я понимаю. Он хорош и с точки зрения внутренней политики, да и с точки зрения внешней. Второй момент. Кремль добивается особого статуса для себя на всех переговорных площадках в качестве, ну, некоторого миротворца даже сейчас уже. Медведев об этом прямо сказал, как бы, что давайте прекратим войну, и выступает как миротворец. То есть это речь идет о каком-то новом договоре о безопасности в Европе, который Медведев предлагал в свое время, а Кремль расшивает все новые и новые проблемы, создавая как бы угрозы и в направлении Эстонии, возможно, и в направлении там и Польши беспокоится. И сейчас уже вот как бы этот бок географически там, где Турция находится, это тоже все Черное море, все под вопросом. То есть речь идет о каком-то новом договоре. Ну, это длинный процесс, и он, в общем-то, его никто не собирается начинать, как я вижу. И третий момент – это просто деградация режима, распад. Это тоже все обсуждается очень активно и в российских социальных медиа обсуждается. А что будет, если экономический коллапс зайдет очень далеко в России? Это обезжиривание, отсутствие денег в резервных фондах. Чем это все кончится? Какой силой будет распад? Вот таких вот три сюжета здесь имеется. И нельзя сказать, чтобы они были все три очень хороши на самом деле, потому что второй вариант с договором, он нереалистичен, потому что Россия – это не Советский Союз вовсе в качестве партнера для такого международного договора крупного, такого политического процесса. Вариант войны ужасен, потому что он потребует огромных жертв от России в качестве ресурсов, людей, и ни к чему не приведет, конечно, с точки зрения укрепления России в будущем. А уж про третий вариант и говорить не приходится. Экономический упадок, деградация, а потом и саморазрушение, конечно, затронет судьбы миллионов семей.
Вы писали о том, что вот уже и в респектабельной европейской прессе появляются такие тезисы, ранее казавшиеся запредельно конспирологическими. То, что Кремль сознательно усиливает давление беженцев на Евросоюз, что Кремль целенаправленно стремится подорвать европейское единство, что, например, в Германии, где вы живете, Кремль поощряет такой антимеркелевский фронт. Вам это сильно заметно?
Ну да, это заметно просто потому, что тут простой момент, на мой взгляд. Время идет. И, в общем, здесь, конечно, в Германии, да не только в Германии, а, мне кажется, во всей Европе, глядя на ситуацию Донбасса, люди понимают, что, может быть, и есть какие-то там проблемы у Киева, и какие-то от него можно требовать каких-то шагов, но что 90% инструментов ликвидации насилия в Донбассе в руках у Кремля. И если бы Кремль хотел, то он мгновенно бы вопрос бы этот решил. Это для всех очевидно. И поскольку это не решается, то возникает нарастающее понимание, что Кремль все-таки лжет. Это коварство, ну нельзя как бы так долго. А с какими целями? И вот дальше начинают все потихоньку верить в конспирологическую такую идею, что Кремль для того, чтобы микшировать вот это вот свое стояние на Донбассе, вынужден бесконечно новые и новые зоны конфронтации создавать. Из-за этого, собственно, весь год эти публикации идут в европейской прессе. Раз Кремль вторгся в Сирию, как бы, то, может быть, он вторгнется и в Эстонию, а может быть, он как бы хочет еще и создать проблемы для Казахстана, а может и так далее, и так далее. В этом смысле слова, это очень и очень плохая ситуация, потому что для Кремля, ну, может, она и хорошая, с другой стороны, но реально для Кремля в течение года наращивается два элемента такого как бы концептуального описания. С одной стороны, Кремль в этом году, в 15-м, все чаще и чаще о нем писали и говорили как о некоторой криминальной власти. Это новый такой концепт, который утвердился вместо старого в отношении Кремля. Криминальная власть. А с другой стороны, второй момент, что Кремль сознательно оказывает такое давление на Европу, разлагающее через пророссийские организации, через, оказывается, общины какие-то. И история с девочкой Лизой это все, конечно, печально подтвердила для немецкого общества. И что коррупция в отношении европейских политиков и вовлечение их в орбиту Кремля, что вот все это в целом – это недружественные действия, это двойная игра, стратегическая игра Москвы против Евросоюза. Ну и, конечно, в том числе и против непосредственно Ангелы Меркель.
Мы сейчас говорим о координатах России, возможных на политической карте мира, о концепциях, о вариантах развития событий, вот об идеях, которые Кремль предлагает на рынке стратегий. Вот в этой связи, насколько принципиальным для понимания конкретно нынешней Мюнхенской конференции является программное выступление председателя, собственно, форума Вольфганга Ишингера двухмесячной давности, в котором он подчеркнул, цитата, что общего европейского дома как концепта в отношениях ЕС и России больше нет. Он разрушен аннексией Крыма. О каких вариантах тогда можно говорить?
Ну, мне кажется, что Ишингер и значительная часть старых авторитетных немецких политиков – это люди очень опытные, очень умные, и они продолжают находиться в некотором колебании, которое, собственно, заключено в том, что надо ли окончательно встать на почву позиции так называемой политики сдерживания. А политика сдерживания, она хорошо известна. Она известна еще со времен там, Кеннона и послевоенных США, и Европы и так далее. То есть надо ли назначить Россию таким элементом медленно разлагающегося неприятного зла, в отношении которого надо проводить политику сдерживания? Или все-таки Россия при определенных обстоятельствах может быть партнером? Это видно по тому, что с одной стороны вот Зейхофер поехал в Москву. Не приходится сомневаться, он очень большой и крупный политик. И он поехал не потому, что он, как Марин Ле Пен, ищет каких-то кредитов. Он поехал потому, что, конечно, он относится к тем людям в Европе, для кого большой неприятностью был бы окончательный отказ от партнерства и перевод России в позицию государства, в отношении которой, возможно, только политика сдерживает. Я к тому, что и для Ишингера в его этом интервью тогдашнем тоже было видно, что он со скорбью говорит о том, что Россия, аннексировав Крым, сама себя выводит из этой концепции общеевропейского дома, который сложился еще в период перестройки, гласности и периода объединения Германии. Ни для кого, конечно, радости нет в том, чтобы надолго Россия сама себя завела в тупик такой агрессивной политики, безнадежной, из которой нет выхода, и которая будет, собственно, вести к этому экономическому коллапсу. Я думаю, кстати, что сейчас начнет обсуждаться этот фундаментальный вопрос очень важный, что если все-таки Россия больше не партнер, то тогда какова же будет цена ее экономического саморазрушения? Это на самом деле не такой простой вопрос. Он, может быть, кажется простым и очевидным, скажем, украинским журналистам или российским ультраоппозиционным журналистам с позиции «чем хуже, тем лучше». Но я думаю, что даже сам Запад будет волноваться. Вот простой пример я тут сейчас приведу. Только что, например, вот сейчас на наших глазах видно, что происходит обсуждение вопроса, какое количество иракских сотрудников спецслужб и подготовленных военных влились в нынешние военные действия на стороне разного рода повстанцев и террористов. Большое количество. Но в этом отношении Запад будет обдумывать. Вот если довести Россию до коллапса, куда денутся эти миллионы силовиков. Это только с точки зрения очень наивного взгляда. Можно считать, что будет какая-то иллюстрация там и так далее. А реально из них образуется море каких-то желающих поехать воевать куда-нибудь. Точно так же и некоторые последствия там беженства в случае экономического коллапса российской экономики. И так далее, и так далее. Все это очень-очень непростые вопросы этого усиливающегося противостояния, которые, конечно, взвешивают везде, и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже. Постоянно взвешивают сейчас, куда дальше это придет.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» прозвучало мнение политолога, бывшего главного редактора «Русского журнала» и директора Центра медиаисследований УНИК Александра Морозова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Снос торговых павильонов в Москве в ночь с 8 на 9 февраля, получивший название «Ночь длинных ковшей», до сих пор остается одной из наиболее острых обсуждаемых тем в российском обществе. Издание РБК в понедельник опубликовало расследование «Кому принадлежит уличная торговля в Москве», в котором попыталось выяснить, кто страдает и кто выигрывает от сноса киосков и павильонов на улицах российской столицы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Скандальный снос торговых павильонов в Москве на минувшей неделе является лишь продолжением идущей уже 5 лет войны с уличной торговлей, оставшейся нынешнему городскому начальству в наследство со времен Юрия Лужкова, пишет РБК. Издание напоминает основные этапы этой войны. По информации журналистов, к началу 2015 года в Москве работало около 7 тысяч киосков, из них почти 2 тысячи – газетные и билетные, работающие по льготным ставкам аренды. Оставшиеся почти 5 тысяч киосков и павильонов на 80% принадлежат сетевым структурам, крупнейшими из которых являются группа Dealing City, производитель мороженого Айсбери, компания Данвеста и структуры группы Mobiline. По данным РБК, основатели большинства крупных владельцев киосков так или иначе были связаны с командой прежнего мэра столицы Юрия Лужкова. В 2015 году политика мэрии изменилась. Город решил за собственные средства строить торговые павильоны, чтобы затем сдавать их непосредственно предпринимателям. По итогам первых 205 аукционов средняя ставка аренды выросла до 7 тысяч рублей за 1 квадратный метр в месяц. Активнее прочих в новых аукционах участвует производитель мороженого «Айсбери», владельцем которого, по данным «Ведомостей», является тесть миллиардера Романа Абрамовича, бизнесмен Александр Жуков. Его компания получила в аренду 42 киоска «Мороженое» из 125 объектов, выставленных на аукцион по состоянию на 12 февраля. 11 киосков «Мороженого» арендовала компания «Торговый ряд», владельцем которой является Дмитрий Холин. Ранее он основал сеть по продаже компьютерных аксессуаров «Мини-порт», у которой более 70 киосков в переходах метрополитена. С 2014 года он является одним из крупнейших арендаторов в подземных переходах ГУП «Гормост», которое подчинено вице-мэру Москвы Петру Бирюкову. Один из авторов расследования Иван Голунов выяснил, что в 2016 году на улицах Москвы будет работать 6438 объектов уличной торговли. Это почти на 3500 меньше, чем в 2015-м. Количество уличных киосков сократится до 5000. Журналист обращает внимание, что 2/3 оставшихся киосков должны иметь специализацию печать и мороженое. О настоящем и будущем московской уличной торговли Иван Голунов рассказал в интервью «Радио Свобода».
Основной массив вот этих вот проблемных павильонов и киосков, он все-таки появился где-то в начале, в середине 90-х. Если мы говорим про самострои, то как у большинства этих самостроев история одна и та же. Люди сначала там торговали на лотках у метро, типа там на картонных коробках, потом они поставили себе там киоск, им управа попросила их благоустроить территорию, украсить киоск. Они благоустроили, украсили, потом обстроили киоск еще какими-то сооружениями и так далее. И так там появился, там, не знаю, двухэтажные павильоны. Но, в частности, там у метро, около метро 905 года история была именно такая. То есть, как бы, люди там начинали с самого начала торговать там с начала 90-х, а потом, собственно, все это благоустройство все превращалось там в какие-то большие торговые комплексы.
У вас есть понимание, почему московские власти решили снести вот эти торговые павильоны за одну ночь? Эту акцию называют «Ночью длинных ковшей». А почему вот именно так они решили поступить?
Знаю, они, наверное, считали, что если они сделают быстро и молниеносно это, то будет меньше разговоров об этом, будет меньше проблем, нежели если они будут это делать долго и мучительно. И они просто решили сделать это быстро, чтобы было как можно меньше разговоров, чтобы не возникало никаких митингов и так далее, как это обычно бывает в подобных ситуациях. Но, по-моему, на мой взгляд, они переборщили с эффектом. То есть даже там я, который знал, когда это будет происходить, когда увидел это своими глазами, это на меня произвело эффект. Мне кажется, те люди, которые утро вышли на работу и увидели, как эскалатор и бульдозеры просто ломают знакомые им постройки, они были шокированы и весь день с коллегами обсуждали это, писали об этом в Фейсбуке и так далее. Ну, то есть просто... Мне кажется, мэрия Москвы решила сделать это быстро, быстро и так эффектно, наоборот, создавать себе множество проблем, потому что все целый день только об этом и говорили. Ну и так далее, как бы перешла эта дискуссия дальше.
С чем вообще связано желание московских властей изменить концепцию уличной торговли в российской столице?
Если описывать историю в двух словах, то она описывается следующим образом. В 2010 году город от аренды киоска, собственно, от работы киоска, получал 332 рубля в среднем. Это была арендная плата за киоск. А сейчас город, собственно, городу не нравится эта ситуация. Город хочет повысить свои доходы, что вполне логично. И сейчас как бы задача города, они убирают все частные киоски и на их месте, или на том месте, которое им кажется более правильным, ставят государственные киоски, которые сдают через прозрачную систему аукционов. И тем самым, собственно, за вот эти, если смотреть, за последние 6 лет, если сравнивать все киоски, которые были в 2010 году, в среднем они платили 332 рубля. Сейчас в государственных киосках системы аукционов арендная плата повысилась до 43 тысяч рублей. Мне кажется, это вполне себе справедливая рыночная цена для бизнеса, для аренды киоска в там, хорошем месте.
Чем уличная торговля Сергея Собянина концептуально отличается от уличной торговли при Юрии Лужкове?
Вот. Тем, что при, по крайней мере, то, что сейчас происходит при Сергее Собянине, в уличной торговле для меня будет представлять газеты и мороженое. Хотя я не знаю, кто сейчас читает газеты. Я пытался вспомнить, когда я последний раз покупал газету это в киоске, и это было больше года назад. Хотя я журналист и как бы читаю газеты постоянно. Не знаю, чем вызвана такая любовь к киоскам печать, которых, по планам московской мэрии, должна остаться почти половина от всех уличных киосков, будет киоски печать. Mm-hmm. И также, собственно, вторая довольно значительная часть это будет киоски мороженое. Я это объясняю как бы такую любовь тем, что у киосков печать и у киосков мороженое есть довольно сильное лобби. Я понимаю, как строится разговор между мэрией и киосками газетными. Газетные киоски говорят, что если вы тут будете плохо продавать, газеты на вас обидятся и будут про вас плохо писать. Собственно, как бы мне кажется, как бы используется такой аргумент в этом разговоре. В части мороженого есть довольно сильная ассоциация мороженщиков, в которой довольно важную роль играет компания «Айсбери», которая принадлежит, собственно, отцу Дарьи Жуковой, супруги миллиардера Романа Абрамовича. В Лужкове, насколько по моим ощущениям, как москвича, при Лужкове Лужков старался как-то систематизировать торговлю, но он не пытался ей диктовать, что ей нужно продавать и зачем ей это нужно продавать.
Что вообще изменяется для москвича? Я вот сейчас не могу себе купить какой-нибудь пирожок, батон хлеба.
Да, пирожок вы не сможете купить. У вас будет 117 киосков фастфуда, где можно будет купить, не знаю, сосиску в тесте или картошку. Мне кажется, 117 мест – это довольно мало. Городским властям из моего с ними общения я понимаю, как бы городские власти считают, что кафе и ресторанов совершенно разного уровня цен в Москве достаточно, поэтому необходимости в киосках фастфуда большой нету. Точно так же они считают про цветы. Но вот я сегодня, например, мне понадобилось утром купить цветы, и я потратил 20 минут для того, чтобы найти место, где продаются цветы, хотя мне казалось, их довольно много. С одной стороны, люди, конечно, привыкнут к тому, что если они хотят есть, то им нужно идти в торговый центр или искать какое-то кафе. Но в то же время, мне кажется, и система должна стабилизироваться, потому что, честно говоря, как мне кажется, город, в котором есть только киоски, мороженое и печать, это какой-то не совсем совершенный город. Тот же самый фастфуд, мне кажется, вполне себе нормальное явление в любом городе.
Это был журналист РБК Иван Голунов. Более сотни торговых павильонов были снесены в Москве в ночь с 8 на 9 февраля. Эту акцию прозвали «Ночью длинных ковшей». В ней участвовали около 700 бульдозеров и экскаваторов. Некоторые районы Москвы к середине дня выглядели как после землетрясения. Власти утверждают, что все павильоны были построены незаконно. По словам их владельцев, у них были все разрешения на строительство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве и других городах продолжаются протесты валютных заемщиков, требующих реструктурировать ипотечные кредиты. Одна из последних подобных акций прошла в конце прошлой недели у столичного офиса банка «Дельта Кредит». Не сумев прорваться в здание кредитной организации, активисты забросали окна бизнес-центра игрушечными жабами-прилипалами. Напомним, начиная с декабря 2014 года, из-за девальвации рубля у россиян, имеющих кредиты в валюте, возникли проблемы с платежами по ссудам. В результате роста курса доллара и евро относительно рубля, ежемесячный платеж валютных ипотечников вырос в среднем в 2-3 раза, а сумма оставшегося долга плательщиков превысила сумму взятого кредита. Центробанк России рекомендовал кредитным организациям самим урегулировать конфликты с должниками, не рассчитывая на помощь государства. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Житель Москвы Ирина Ости в 2007 году взяла валютный ипотечный кредит в Абсолютбанке. Как заемщик она получила от кредитной организации 250 тысяч долларов США на приобретение четырехкомнатной квартиры в столице. Заключили сделку, деньги перевели в рублях по тогдашнему курсу, 1 американский доллар 24 рубля. Итого получилось 6 миллионов рублей. Жилье было куплено. Имея стабильный доход, Ирина вплоть до лета 2015 года ежемесячно добросовестно погашала долг, но наступил момент, когда она прекратила выплаты банку. Доллар за последние несколько лет вырос почти в 2,5 раза по отношению к рублю. Нельзя сказать, что руководители Абсолютбанка отказываются общаться с валютными заемщиками или не предлагают им варианты погашения кредитов и суд. Другой вопрос, что это за предложения, которые не в состоянии осилить люди, взявшие ипотеку. По словам Ирины Ости, банк предлагает реструктурировать долг из расчета 65 рублей за доллар. Напомним, что на 14 февраля, согласно официальному курсу Центробанка, 1 доллар стоит 79 рублей 50 копеек.
Значит, 65 рублей за доллар при конвертации остатка судной задолженности в рублевый кредит с применением ставки 12%. В моем случае это получается 120% моей зарплаты, либо полное досрочное погашение по курсу 60 рублей за доллар. И тогда мы выходим на цифру там не то 14, не то 15 миллионов, но я плохо себе представляю эти цифры, и это, конечно же, это не подъемно, это не является предложением, это не является вариантом выйти. Никто не может отдавать 120% зарплаты, это очевидно. Никто не может выйти на улицу и где-то взять там 15 миллионов. Это запретительные меры, заградительные меры. Я не знаю, что хотят торговать банки с такими предложениями. Видимо, они рассчитывают на какие-то живые бюджетные деньги, я не знаю. Я, знаете, я очень много вспоминала за эти 12-13 месяцев, как вот это получилось. Была девочка-менеджер, она сказала, вот вам можно и в валюте, и в рублях. Вы как? Я говорю, я не знаю, я гуманитарий, я не понимаю. Ну, а в чем разница? А нет никакой разницы. Вот здесь у вас будет на 5 тысяч меньше. Я девочка, мне сказали на 5 тысяч меньше. Я сказала, ну давайте мне на 5 тысяч меньше.
На 5 тысяч долларов меньше?
Рублей. Рублей. Месяц выплата.
Есть закон по номеру 422 30 декабря 2015 года, который позволяет жителям Крыма выплачивать свои ипотечные валютные обязательства по курсу на 18 марта 2014 года. Для вас это альтернатива? То есть вам интересны вот предложения, которые государство сделало крымчанам?
Возможность пользоваться механизмами, зафиксированными в крымском законе, конечно, для людей валютной ипотеки была бы большим подарком. Здесь остается открытым только один вопрос. Какую дату считать поворотной? Если для Крыма это была дата проведения референдума и вступления Крыма в состав Российской Федерации, то для людей валютной ипотеки это может быть дата как заявление намерение Банка России отказа от валютного коридора, то есть это конец 2012 года. Это могла бы быть дата заявления об отпускании рубля, это где-то там конец 2014 года. Вариантов много. Было бы только желание у тех, от кого это зависит, спасти людей.
Любой заем страхуется, потому что без страховки вам большую сумму не дают. Страховые компании могут вам чем-то помочь, чтобы не доводить вас до полного банкротства?
Нет, конечно. Вопрос страхования по ипотечным рискам, он предполагает страхование жизни и здоровья, причем во всех случаях выгодоприобретателем является только исключительно банк. Далее страхуется потеря титула собственника, ну, по какой-то причине, может быть, плохая сделка, и страхуется ущерб и урон самому объекту залога. Сейчас мы с вами имеем ситуацию, что ни одно из этих обстоятельств, по счастью, не наступило, страховать здесь нечего, а страхование валютного риска, во-первых, это никогда не было обязательным, и, если честно, я даже не знаю кейсов, когда бы этого, ну, существовало. В случае потери трудоспособности временной, ну, там, определенные обстоятельства, а в частности, в моем случае, там речь, по-моему, идет, ну, о смерти и об инвалидности. Во всех остальных случаях, ну, я обязана, как обязана.
Работает ли в вашу пользу принятый закон о банкротстве физического лица? Мы знаем, что этот документ уже существует, ну, по крайней мере, около года. То вы можете воспользоваться этой лазейкой?
Во-первых, это закон о банкротстве вообще. И сейчас он доработан в части, которая касается банкротства физического лица. И те люди, которые сейчас попали в молох вот этой валютной ипотеки, в том виде, как она сейчас организованные существуют. Эти люди в свое время на себе тестировали институт ипотеки как таковой. Мы были первопроходцы, мы были пионеры. Сейчас, по-видимому, на нас будут тестировать закон о банкротстве в той части, которая касается физических лиц. И, если честно, это очень печальная история.
Что вы в это вкладываете?
Наши коллеги, люди, как люди валютной ипотеки, пытались применить, каким образом это может работать. Значит, по состоянию на сегодня, я, взяв 6 миллионов рублей в долг у банка, и это 250 тысяч долларов, вопросов нет, я подтверждаю, так написано в договоре, в течение 8 с лишним лет, честно выплачивая эти деньги и заплатив банку, в том числе и за его работу, более 200 тысяч долларов, по суду, по-видимому, должна принять на себя обязательства, признать вот эти вот обязательства, они существуют, в 16-17 миллионов. Квартира моя будет продана с торгов, с дисконтом или как уж не знаю. Я думаю, что это будет где-нибудь там 10-11 миллионов. А остаток долга мне положат на голову. И в соответствии с той версией закона о банкротстве в части, касающейся физических лиц, которая будет, может быть применена ко мне, я буду остаток долга выплачивать еще 5 лет, а предварительно мои вещи, все те, которые дороже 30 тысяч рублей, будут проданы. Вопрос. Действительно так необходимо вот это все? То есть я работающий человек, женщина, которая воспитала сына с нормальной зарплатой, с хорошим послужным списком, не бездомная, не безработная. Обязательно так меня растаптывать? Или есть способы?
Пока, я так понимаю, у вас требования, касающиеся реформы финансовых институтов и законов для того, чтобы как-то облегчить участь заемщиков. Выдвигаете ли вы политические требования или еще пока до этого не дошли?
Вы правильно сказали, требование одно и единственное – это адаптация валютной ипотеки к современным условиям, то, что необходимо было сделать и в 2012, и в 2013 году, а может быть в 2008 году после ситуации с банковским кризисом. Этого не было сделано. В отношении политических требований, не знаю, не готова отвечать, но это возможно. Гипотетически это возможно, зависит от ситуации.
Это была Ирина Ости. Экономист Евгений Гантмахер убежден, что государство не должно вмешиваться в этот процесс, и Центробанк не обязан давать суды или кредиты банкам, чтобы они могли спасти своих должников. По его мнению, бюджет не должен страдать от того, что валютные заемщики не могут договориться со своими кредитными организациями.
Это банки, да, они должны найти свои собственные резервы, свои собственные ресурсы. Вот, я понимаю, что это часто бывает неприятно, но, тем не менее, другого варианта, мне кажется, нет.
Но, с другой стороны, глава Центробанка Набиуллина считает, что основная помощь валютным заемщикам должна прийти от программы адресной поддержки, на которую правительство еще весной 2015 года решило выделить 4,5 миллиарда рублей. Вы слышали про этот проект?
Ну, я слышал про этот проект, но с моей точки зрения... Бюджетные деньги, я повторяю, это не выход данной ситуации, потому что это при всем моем сострадании к валютным ипотечникам, потому что, ну, действительно, они, люди пострадали, они, наверное, в этом не виноваты, но мы создаем прецедент. Бюджетные деньги не должны использоваться для решения проблем в таких случаях. Тогда у нас появятся и другие случаи, когда люди не только в ипотеку заходили с пересчетом в валюте, но и целый ряд других там сделок, где в расчеты что-то бралось, исходя из этих условных единиц и так далее, и так далее. Нет. И, кстати, эта идея Набиуллина, она, по-моему, так и не реализована.
А на ваш взгляд, какой должен быть тут компромисс? Ведь все теряют деньги, да? Даже если банк, допустим, отнимет квартиру по решению суда или с помощью судебных приставов, выбросит эту квартиру на рынок, он все равно не окупит те затраты, которые были, потому что эта квартира, если стоила там 3-4 года 200 тысяч долларов, к примеру, сегодня она едва потянет на 150 тысяч.
Это все решается в индивидуальном порядке. Я повторяю, универсальных рецептов здесь нет и быть не может. Квартиры все очень разные, условия, по которым люди брали кредит, они тоже все очень разные. Ну, как правило, часть ипотеки уже выплачена и так далее и тому подобное. Ну да, я считаю, что в целом эта ситуация большого ущерба и для банков, и, для, конечно, для конкретных вот этих людей, которые брали эти кредиты. Но это часть кризиса, в который мы попали, понимаете? Если бы у нас все в стране было хорошо, и все бы процветали, и росли бы зарплаты, и цены бы не росли, и рубль бы укреплялся, то, конечно, это было бы, в общем, странно. Но в данном случае проблемы-то есть не только у этих валютных ипотечек. Проблема у очень многих людей. Люди теряют работу, люди теряют заработок. Сейчас вот пенсии начали снижаться в реальном исчислении. В этом смысле, что называется, я понимаю, что каждая семья несчастлива по-своему. Фон такой, фон очень неблагоприятный. В данном случае, я повторяю, это индивидуальные договоренности между банками и вот этими людьми. И если даже эти квартиры будут выбраться на рынок с ущербом, допустим, для банка, ну что делать? Такая жизнь у нас сейчас.
Это был экономист Евгений Гантмахер. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». В самом конце прошлого года Пермский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы автономной некоммерческой организации «Перм-36» на включение ее в реестр так называемых иностранных агентов и подтвердил законность проверки Минюста России, по результатам которой ее признали иностранным агентом. Сейчас организация находится в стадии ликвидации. Автономная некоммерческая организация «Перм-36» была создана сотрудниками одноименного музея политических репрессий, которых местная администрация отстранила от работы в 2013 году для продолжения просветительской деятельности. Мемориальный комплекс музея остался в ведении администрации Пермского края. И теперь сам Пермский музей истории политических репрессий уходит в интернет. Об этом сообщили 15 февраля сразу несколько пермских изданий. Автономная некоммерческая организация, которая раньше руководила музеем, взялась за новый проект. Появится сайт «Бродилка», где можно будет заглянуть в любой уголок бывшей советской зоны для политических заключенных. Обо всем этом корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Даниловичу рассказал руководитель автономной некоммерческой организации «Перм-36» Виктор Шмыров.
Вы уже начали говорить о том, что, что называется, в сухом остатке осталось. А несмотря на все старания, в общем, свернуть эту просветительскую деятельность и так далее, вы сказали, одна из главных задач – сохранение самого памятника, вот этого места, то есть она выполнена, и, в принципе, эти постройки, они стоят, и они будут стоять.
И сейчас закончу эту мысль. Постройки будут стоять. Что касается музея государственного, мне непонятна его будущность. Дело в следующем. Музей не может быть без посетителей, как вы понимаете. У нас было в год до 35 до 40 тысяч посетителей. Но ведь мы большую, значительную часть посетителей привлекали акциями. Каждый раз пилорама – это 12-13 тысяч человек приезжало на пилораму. Астафьевские чтения. У нас была масса акций, которые мы проводили. Мы возили специально, там было мероприятие для школьников. Мы про Месяц народного образования проводили их. Сейчас ничего нет. Новые власти музея никакой широкой просветительской деятельностью не занимаются. Акций нету. Только вот как обычный музей. Человек пришел, билетик купил и зашел. Сейчас идет секвестр бюджетов. Ну, их смотрят, в музей не ходят люди, поэтому будут обрезать финансирование. Что значит обрезать финансирование? Будут сокращаться ставки.
То есть их цель, на ваш взгляд, конечно, вообще что, снести?
Не снести, а спустя какое-то время сказать, да люди-то в него не ходят, никому не нужен этот музей. И поэтому его просто законсервируют. Сведут до минимума с охрану, сведут до минимума обслугу, отключат от отопления большую часть зданий, оставят там 1-2 и будут работать там 5 человек, которые будут ждать случайного забредшего посетителя, продадут ему билетик, пустят на музей.
Я думаю, ну, то есть что, закроют на замок и оставят вот это все в поле?
Я думаю, что будет так. Я думаю, ему грозит именно это.
Через сколько лет ему это грозит, на ваш взгляд?
Я думаю, что это пройдет в ближайшие 2-3 года.
Расскажите о вашей деятельности. Вы говорите, занимаетесь исследовательской деятельностью. И еще новости были о том, что в других странах продолжаются проекты. Вот об этом расскажите.
Ну, о исследовательской. Она никогда не прекращалась. Работа, наоборот, сейчас она ведется более... И не я один этим занимаюсь. То есть наш актив у нас Виктор Каевич Обухов, доцент университета, который у нас был руководителем научной группы. Пара сотрудников, которые ушли сейчас работать в Госархив, но они продолжают и с нами сотрудничать. Мы продолжаем обрабатывать те материалы, которые мы накопили за эти годы. То есть сейчас идет работа по теме «История лагеря в 1972-1992 году». Это будет музей в интернете. Он будет на сайте коалиции. На сайте коалиции вы заходите, и там будут разные возможности. Вот сейчас мы собираем информацию для таких объемных баз данных. То есть вы не ходите по музею, вы можете посмотреть фотографии пока музея Кучинского. И, пожалуйста, вот список заключенных Кучинского лагеря. И по-любому вы находите максимальные справки. Видите его фотографии в разные периоды его жизни, документы, связанные с его жизнью, с репрессиями против него. Там,
то есть это такая будет параллельная реальность, да, той реальности, которая сейчас есть в музее.
Да, но есть вторая возможность. Есть возможность создать виртуальный музей, по которому можно в интернете двигаться. И не просто набор фотографий. Сейчас есть уникальные технологии, причем их не одна, а нас знакомили с двумя технологиями. Одну из них разрабатывает американская крупнейшая фирма по созданию музеев. Та самая...
Ну, то есть ты кликаешь и как бы двигаешься.
Мышкой двигаешься, идешь, поворачиваешься, приближаешься.
Ну, как в европейских музеях, это во многих.
Да, вот нам предлагают одна из лучших фирм в мире, Райфер Бильбаум. Кстати, должен сказать, что Райфер Бильбаум, мы стали с ней сотрудничать еще начиная с 2010 года. И к 2012 году Райфер Бильбаум приготовил нам уже проектное предложение по поводу Кучина. Они готовы были взяться за создание экспозиции в Кучино. И они приезжали. Один представитель приезжал. Мы встречались с Черкуновым. Черкунов одобрил. Увидел предложение. Черкунов сказал, что все, будем делать. Деньги есть. Сколько стоит?
Хотели как-то изменять экспозицию в Перми 36.
В Перми 36 не экспозицию менять, а строить просто там же, в Кучино, строить отдельное здание, где построить огромную, серьезную экспозицию по истории всего ГУЛАГа во всей стране. То есть вот аналогично музею Холокоста в Вашингтоне, вот посвященному музею ГУЛАГа. Вот об этом шла речь. По поводу Голландии, у нас есть предложение от посольства Нидерландов провести пилораму в Нидерландах. Причем пилораму, как бы сказать, вот примерно в том формате, как она проходила в Кучино. То есть собираются представители разного рода свободных искусств, зрители, слушатели. И обязательно дискуссионная часть, конечно. Ну, теперь уже на европейскую тематику, не на российскую тематику она будет. Такой проект с Нидерландами.
И, что называется, артисты, и спикеры, и участники, и гости, все это будет...
Из разных стран, в том числе из России.
Кто, в общем, сможет доехать.
Кто сможет доехать, да.
Кого-то они... А европейская тематика, это вы что имеете в виду?
То есть, ну, это... какие-то европейские темы. Ну, допустим, сейчас самая актуальная тема, вы понимаете, как жить вместе. Тема толерантности. Она просто сейчас...
То есть название будет не «Пилорама»?
Нет, название будет «Пилорама». Форум будет «Пилорама». А вот мы же каждый год определяли тему форума. То есть дискуссия, часть была посвящена какой-то теме. Дискуссия вокруг какой-то... Сейчас будет тема, видимо, «Жить вместе» как наиболее актуальная тема.
А когда это планет?
Пока есть предложение, которое мы в состоянии переписки. Выставки готовим со своей стороны. Для них сейчас.
Получается, это такое изменение деятельности, ну, где-то она вынесена в виртуальную реальность, где-то она вынесена за реальные границы государства и так далее. Да. Вы бы с чем это сравнили?
Ну, прежде всего, не то, что сравнили, прежде всего это говорит о чем? Что мы создали достаточно значимую и устойчивую некую структуру. Вот у нас пытались выбить почту из-под ног полностью, нас лишили доступа на памятник, но все важнейшие наши проекты продолжают существовать.
Беседа корреспондента «Радио Свобода» Михаила Даниловича с руководителем автономной некоммерческой организации «Пермь-36» Виктором Шмыровым завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».